Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 25 верасня.
Мяжа адкрытая, бедронка вас чакае.
Самое главное для меня, как для беларуса, это разуметь, что мобильность беларусов еще больше была обмежевана.
Куды пойти працаваць?
Про Минск, конечно, мы не говорим. В Минске совершенно другой уровень зарплат. И там намного выше эти зарплаты, и там много предприятий Минска и Минская область, как раз таки, которые выполняют гособоронные заказы для России.
Ці бояться литовцы нападу с боку Беларуси?
Не, люди вообще живут своей жизнью спокойно, сейчас нас вообще-то страха нет от этого всего это.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Гэты гук тое, чым цешыцца сэрца беларуса.
Ён сведчыць аб тым, што мяжа адкрытая. Гэта польскія памежнікі прыбіраюць агароджу, якая 2 тыдні блакавала памежны пераход Брэст-Тэрэспаль.
Цяпер блакада знятая, і беларусы зноў могуць ехаць у Польшчу і вяртацца дадому праз адзіны пераход на беларуска-польскай мяжы, які яшчэ працуе.
Магістарка эканомікі Аліса Рыжыченка патлумачыла, чаму гэта добрая навіна не толькі для беларусаў, у якіх ёсць візы, але і для ўсёй нашай краіны.
Что касается экономической составляющей, ну, если смотреть с точки зрения Беларуси, это тоже хорошая новость, да, потому что все-таки нужно не забывать, что даже очень значимый импорт шел из Польши, в том числе продукты питания, и закрытие границ могло очень негативно сказаться на том ассортименте товаров, которые есть в белорусских магазинах, и в первую очередь на цены этих товаров, потому что их бы все равно завозили не через Польшу, границу, через какую-то другую границу, их бы все равно завозили, но просто вопрос тогда стоимости логистики, который бы возрос, и это все переложилось бы на плечи белорусского потребителя в виде высокой цены. Поэтому открытие границ в любом случае положительно для белорусов, с какой точки зрения ты не посмотри на эту ситуацию, и мне кажется, это очень правильный шаг. Мы, по крайней мере, не увидим дополнительных факторов роста цен, потому что тот фактор стоимости логистики, усложненной логистики, он все равно остается, потому что, когда мы говорим про подсанкционные товары, которые возятся все равно через третьи страны в Беларусь, там все равно вот есть вот, это вот, вот этот вклад, да, усложненной логистики, который идет через третьи страны. Сейчас мы говорим о том, что хотя бы не будет присутствовать дополнительный фактор на те товары, которые напрямую ввозились из Польши и которые не попадают под санкционный список. То есть это те же яблоки, да, капуста какая-то, вот продукты питания. Это бытовая химия, шампуни, прокладки, ну, какие-то такие вещи, которые пользуются спросом на ежедневной основе у белорусов, которые покупаются в белорусских магазинах и которые завозились напрямую из Польши. Поэтому мы просто сейчас говорим о том, что у нас не будет присутствовать дополнительные факторы роста цен. Но тот фактор, который присутствовал и присутствует до сих пор в отношении подсанкционных товаров, он остается, он никуда не исчезает. Польша открыла границы, но это не значит, что она отменила санкции.
Дагэтуль мы не ведаем, при каких умовах поляки пагадзіліся адблакаваць мяжу, бо закрывали яны яе под вучэнні Захад 2025, а открыть абяцалі при вельмі абстрактных умовах, калі гэта будзе бяспечна.
Пакуль эксперты гадалі, ці далі беларусы палякам нейкія гарантыі бяспекі, і прычым тут Кітай, кіраўнік агенцтва еўраатлантычнай інтэграцыі Валер Кавалеўскі прывітаў адкрыццё мяжы. Ён патлумачыў Еўрарадыю, чаму адрэзанасць беларусаў ад цывілізаванага свету шкодная і для беларусаў, і для самаго свету.
Такое нечаканае для саміх палякаў Самое главное для меня, как для белоруса, это разуметь, что мобильность белорусов еще больше была обмежевана. И я на это глядел, как на, ну, на такие кроки обмежевые интересы и правы белорусов. И махчимости снова же оштурхвая Беларусь далее от Европы. А так само я лечил, что тиск на Варшаву, тиск махчима будет на Минск, але на Варшаву он будет значно большим. Он будет из Брюсселя, и от столиц национальных, и от Китая. Того самого, тому ну, не выглядало, что это день, этот режим, и он протримается долго. Я, конечно, не мог подказать. Сегодня, ну, задним умом, конечно, можно легко подказать все, как будет отбываться, але, конечно, коли б чем-то уже это тягнулося, тем больше шкоды было б для всех. Тому, ну, я рада, что это заняло только тыдень, как прийти до основы, что это далее не варто робить.
Дарэчы, ці павінны былі палякі падумаць пра тое, як рашэнне пра закрыццё мяжы адаб'ецца на беларусах? Ці яны зусім не думаюць пра беларускае грамадства?
Адказвае паліталагіня і кандыдатка гістарычных навук Роза Турарбекова.
Не думаю, потому что думаю в первую очередь про свое громадство. Не думаю. А почему они должны думать про белорусское громадство? Встречный вопрос. Про белорусское громадство кто должен думать? Он думает. Он думал, когда устраивал миграционный кризис. Он думал, когда устраивал пиратский захват самолета «Ранэйр». Он думал тогда, когда привечал у себя ЧВК «Вагнер», которым угрожали, как говорится, Европе. Он думал, когда встал вопрос о размещении тактического ядерного оружия. Он думал, когда вставал вопрос о том, чтобы проводить учения «Запад-2025», по такому сценарию. Он думал, когда проводил собственные там учения и сборы на границе с Литвой. Это было в прошлом году, я напомню. Уже не говоря о захвате заложников, о захвате там граждан Польши, Литвы, других европейских стран. Он думал, вопрос ответственности в первую очередь лежит на том, кто контролирует территорию страны. Он принимал эти решения. Сегодня Беларусь рассматривается как территория, с которой исходят множество гибридных угроз. Ну, как поляки заметили, последней каплей для них это стал захват заложники этого монаха. Но это была последняя, что называется, капля. До этого были, я напомню, закрытие польских школ, разгон польских общин, захват руководства глав польской диаспоры, уничтожение польских военных кладбищ. Отмечание 17 сентября все делается для того, чтобы раз и навсегда испортить отношения с Польшей. Чему удивляться тогда? Должно ли думать польское, литовское, латышские правительства о белорусском громадстве? Должны ли они думать? Или они все-таки должны думать о собственном, о громадстве, о безопасности собственных стран? Как вы думаете, какой должен быть приоритет? Крики души — это, конечно, понятно, вот, но рационально, к сожалению, ситуация решается так. Вопрос, когда был поставлен о секьюритизации ситуации в регионе, этот вопрос, если ну, говорить белорусско-польско, белорусско-литовско, белорусско-латышские границы, это вопрос миграционного кризиса 21-го года. Кто поставил так вопрос? Кто открыл безвиз с странами Азии и Ближнего Востока для того, чтобы, и, как это сказать, организованно вез на границу? Это было только начало. Про соучастие в войне молчу. А вот про все остальное молчу. Ну и вишенка на торте — это, конечно, еще размещение орешника на территории Республики Беларусь. Как вы думаете, должны ли польское, литовское, латышские правительства, эстонские сейчас в этот момент думать о о белорусском обществе? Нет, они думают о своих обществах. Они выполняют обязательства в отношении своих граждан. На первом месте у них безопасность их граждан. По-моему, это логично.
Імаверна, дзякуючы Китаю і яго зацікаўленасці ў транзіце праз беларуска-польскую мяжу, жалезная заслона паміж Беларусію і Захадам пакуль не апусцілася.
Таму, каб адарвацца ад сумных думак, давайце яшчэ раз паслухаем гэты прыемны гук. Гук, з якім адкрываецца беларуска-польская мяжа.
Агароджа.
Далей у праграме «Еўразум».
Куды пойти працавать?
Про Минск, конечно, мы не говорим. В Минске совершенно другой уровень зарплат. И там намного выше эти зарплаты, и там много предприятий Минск и Минская область, как раз-таки, которые выполняют гособоронные заказы для России.
Ці бояться літовці нападу з боку Білорусі?
Ні, люди взагалі живуть своєю життю спокійно, часто нас взагалі не страху немає від цього всього.
Зустрінемося після новин у спорту.
На Єврорадіо новини спорту. Мінська «Динамо» у відкладеному матчі 16-го тура чемпіонату Білорусі по футболі на останніх хвилинах вирвала перемогу у Сморгоні з ліком 2-1. Ньоманжа у перенесеному матчі 17-го тура проіграв Гомелю 1-3. «Динамо» виходить на друге місце у турнірній таблиці, маючи ще одну гульню у запасі і відстаючи від лідера МЛ «Вітебськ» на 10 очков. Белорусский форвард Герман Барковский разом с Пястом с Глевицау пробился у 1-16 Кубка Польши. Команда минимально обыграла Корону 2 с ликом 1-0. Барковский провел весь матч. Напередодні у гэтую ж стадию турниру прошли и Катавицы, и Лишкурна. Хокеісти мінського «Динамо» обігралі лідера заходньої конференції Ніжегородська «Торпеда» з ліком 3-2. Віталій Пінчук оформив хет-трик. Один раз відзначився у першому періоді, двойчі у другім. Свою серію у чемпіонаті КХЛ «Зубри» протягнуть 26 вересня у поєдинку супраць «Сіверсталі». Міжнародна федерація лижного спорту покуль не прийняла кінчаткового рішення на конт допуску нейтральних спортсменів з Білорусі і Росії до міжнародних турнірів. Посідження совета, яке відбулося 24 вересня у Цюриху, не дало виніків. Кінчатковий вердикт чекається 21 кастрычника. Президент федерації лижного спорту Норвегії Туве Моє Дюрхаух підкреслила, що її країна по-ранейшому супраць уділу російських і білоруських атлетів. Заборона на їх виступи дзейнічае з лютага 2022 года. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Мяжа адкрылася, і гэта добрая навіна, але куды беларусы едуць праз гэтую адкрытую мяжу і колькі з іх едзе на працу ў Польшчу і іншыя краіны ЕС?
Не тое, каб у краіне не было працоўных месцаў, кажа магістарка эканомікі Аліса Рыжыченка. Праблема не ў гэтым, праблема ў тым, што ў краіне няма якасных працоўных месцаў. Гэта звязанае ў тым ліку з тым, што за апошнія 5 гадоў бізнес задушылі, прытым дзяржаўны сектар не здолеў зрабіць для беларусаў нечага больш прывабнага.
Не тое, каб беларусы былі занадта пераборлівымі і адмаўляліся ад нецікавых вакансій. Просто з заробкам у 1000-1500 рублёў невядома, як выжыць, калі за іх табе яшчэ трэба здымаць кватэру.
Што адбываецца на рынку працы? Патлумачыла Аліса Рыжыченка.
Што происходит на рынке труда? Ну, по августу месяцу мы видели снижение количества свободных вакансий, причем такое там на 20 чем-то тысяч порядка было снижение, но оно обусловлено было исключительно сезонным фактором, то есть это сбор урожая, сельское хозяйство набирают людей, и в сентябре я так предполагаю, что эта тенденция вновь развернется, да, и развернется в ту сторону, что кадров все равно будет больше не хватать. То есть будет нарастать количество свободных вакансий. Ситуация кардинально не поменяется по тем причинам, потому что, первое, те вакансии, которые есть на сегодняшний день, по большинству из них зарплата предлагается в районе там 1000-1500 белорусских рублей. То есть это фактически половина от средней зарплаты по стране. Хотят ли люди идти на эту зарплату? Ну нет, конечно, не хотят. Когда они видят, что средняя зарплата по стране условно там 2700, даже чуть больше, а тебе предлагают зарплату в 1500, ты понимаешь, что никакой кредит, никакую квартиру ты не оплатишь за эти деньги, чтобы еще хватило на поесть, условно. Поэтому те вакансии, которые есть, они не пользуются спросом у тех соискателей, которые есть на рынке, да, свободные. Но кроме того, у нас же сейчас рекордно низкий уровень безработицы, там 2,6% от занятого населения. Это действительно очень низкие цифры, и это грозит не только тем, что у нас будет дефицит кадров нарастать, а еще ухудшением качества оказания услуг и работы, потому что, условно, когда у нас есть работодатель, и у него есть выбор на одну вакансию там не полчеловека, да, а 10 человек, он может выбрать наилучшую кандидатуру. Но когда у тебя выбор условно либо полчеловека, либо 2 человека, ты абсолютно ограничен, и еще не факт, что эти люди подходят тебе на твою вакансию максимально. Но так как некому больше работать, ты вынужден брать этих людей. И при этом ты еще вынужден платить им зарплату высокую для того, чтобы они остались, да, работать и были заинтересованы у тебя работать. Поэтому это очень сильно будет давить на финансовые показатели предприятия, потому что и зарплату надо повышать, и при этом еще и качество услуг, и качество специалистов, которые работают на предприятии, может значительно ухудшиться ввиду отсутствия конкуренции на вот рынке свободных людей, да, на рынке работников. Поэтому это очень такие серьезные факторы, которые негативно влияют в целом на то, что происходит в белорусской экономике. Изменится ли эта ситуация в ближайшее время? Ну, а какие могут быть перспективы изменений? Да? Что власти делают для того, чтобы это изменить? Пока что они устраивают только охоту на тунеядцев путем карательных мер, да, мы там выпишем вам штрафы, мы заставим вас идти работать, и, как правило, заставляют идти работать людей, которые вообще не соответствуют ни квалификации, ни специализации, там, ни так далее, и заполняют только такие низкоквалифицированные места рабочие, вот теми тунеядцами, которых им удалось там выловить, поймать, найти и принудить. Ну, а больше никаких других мер не создается. Какие еще другие меры? То есть больше никаких других мер не создается для того, чтобы белорусы действительно шли работать и занимали эти рабочие места. Вопрос же не в том, что у нас нет рабочих мест. Вопрос в том, что нету качественных рабочих мест. Вопрос в том, что задушили бизнес, который уже не способен предлагать и создавать новые рабочие места с достойной оплатой труда. Поэтому никаких правильных механизмов со стороны правительства в отношении улучшения ситуации дефицита кадров в стране не видится. Да? Они не производят никаких механизмов, не предпринимают никаких мер, поэтому улучшение этой ситуации, я не думаю, что это в ближайшей перспективе возможно.
Вы замежники часто пытаются, а як живется у Беларуси? Какие увогуле у вас средние заробки?
Про средние белорусские заробки и самые выгодные для працы сферы рассказывает магистерка экономики Алиса Рыжиченко.
К сожалению, Белстат не дает показателей, вернее, он дает показатели и по регионам, и по профессиям, ну, по отраслям, по средним зарплатам. И, как правило, это Витебский, Могилевский регион, там самые низкие зарплаты. По отраслям это образование, социальная сфера, самые низкие зарплаты, культура и так далее, да, самые высокие зарплаты в менеджменте, финансовых, страховых услугах, IT и обрабатывающая промышленность. Горнодобывающая промышленность еще в том числе. Но вот такой дифференциации, да, для четкого понимания, к сожалению, нету, потому что, опять же, если мы возьмем тот же Нафтан завод, то там инженер будет получать условно там 2,5-3 тысячи рублей грязными, начальник будет получать 15 тысяч или 10 тысяч рублей. Средняя вроде будет хорошая зарплата, да, по Нафтану. И поэтому тут очень сложно сказать, какие... Я знаю точно, что в регионах люди, работая на стройке, работая продавцом в магазине, работая в детском саду, работая в школе, работая даже в каком-нибудь отделении банка кассиром, получают зарплату от 1000 до 1500 рублей в регионах. То есть вот это более реалистичные цифры. Про Минск, конечно, мы не говорим. В Минске совершенно другой уровень зарплат. И там намного выше эти зарплаты, и там много предприятий Минск и Минская область, как раз-таки, которые выполняют гособоронные заказы для России. И там, конечно, уровень зарплат намного выше. Там даже средние показатели, если брать чисто Минск и Минскую область, там выше 3000 белорусских рублей, даже по официальным данным. Поэтому... Вот сказать, что происходит с людьми. Вот действительно, кто-то получает очень высокие зарплаты, где высокая конкуренция, где, скажем так, высокий уровень дефицита кадров, та же строительная отрасль, потому что со строительной отраслью всегда были высокие зарплаты, но если мы не берем государственные тресты, какие-то строительные, частные компании, потому что строительная отрасль, она была уничтожена еще с 2012 года в Беларуси, потому что многие строители просто-напросто уезжали в Россию работы, да, и у нас дефицит кадров в этой отрасли, он формировался, ну, уже более 10 лет. Поэтому действительно хорошие специалисты, а в том числе аккредитованные специалисты, да, какие-нибудь прорабы, инженеры в этой отрасли, они получают хорошие деньги. Такие отрасли, как вот, да, на предприятиях работать, которые работают на оборонку для ВПК российского, там тоже высокие зарплаты. Но опять же, там высокие зарплаты не потому, что люди работают эффективно, да, например, или там экономически эффективное предприятие. Люди работают в две смены, в полторы смены, да, и поэтому на руки за месяц они получают достаточно высокий уровень зарплаты для того, чтобы успеть производить то, что нужно произвести, те объемы. А остальные отрасли, та же социальная сфера, да, образование, в том числе в Минске, она находится на самом низком уровне. Хотя, казалось бы, детские сады, да, воспитатели, там, учителя – это люди, которые дают базу детям, новому поколению, которые воспитывают граждан Беларуси фактически, да, они проводят часто время с детьми больше, чем их родители, ввиду того, что родители работают там с 8 до 5, даже если мы берем минимальное какое-то время. Вот, и эти люди зарабатывают меньше всех в Беларуси. Поэтому, а потом мы хотим, чтобы у нас вырастали здоровые дети, и к ним воспитатели там, и учителя относились хорошо, когда они вынуждены фактически выживать, работая на своей работе и пытаться еще каким-то образом там подрабатывать, изыскивать какие-то дополнительные средства, чтобы выживать фактически, да.
Далее у программы «Евразум».
Ці боятся литовцы нападу с боку Беларуси?
Не, люди вообще-то живут своей жизнью спокойно, сейчас у нас вообще-то страха нет от этого всего это.
Сустренимся после новина у шоу-бизу. Шоу-биз. Шоу-биз.
Зибош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Каханая сусветна вядомага акцёра Кіану Рыўза мастачка Александра Грант адрэагавала на паведамленні СМІ пра іх таемнае вяселле ў Еўропе. У сваёй інстаграме яна падзялілася пяшчотным фота пацалунка з Кіану і напісала: «Гэта сапраўдная фатаграфія, не здымак са змовін і не вясельная аб'ява з дапамогай штучнага інтэлекту, проста пацалунак. Вось, магчыма, гэта момант прама перад або пасля яго. Мяркуючы па злёгку пацешным выразам нашых твараў, мы на кратары Раден. Паводле яе слоў, добрыя навіны зараз асабліва патрэбныя, але інфармацыя пра іх вяселле недакладная. Я дзялюся гэтым тут, каб падзякаваць усім за віншаванне з нашым вяселлем. Але мы ж не ажаніліся», – напісала мастачка. Вядомая амерыканская актрыса і зорка культавага серыяла «Усе жанчыны вязьмаркі» Аліса Мілано расказала, на якія змены вырашылася ў жыцці. У сваім інстаграм 52-гадовая жанчына азначыла, што вырашыла выдаліць грудныя імпланты. Актрыса падкрэсліла, што захацела вярнуць сабе сапраўднае адчуванне жаноцкасці і пазбавіцца ад навязаных стэрэатыпаў грамадства. «Я адпускаю ўсе гэтыя ілжывыя наратывы, тыя часткі сябе, якія на самой справе ніколі не былі мной. Я адпускаю цела, якое сексуалізавалі, якое падвергнулася пагардлівасці, у якое я верыла як у неабходнасць, каб быць прывабнай, каханай, паспяховай, шчаслівай. І робячы гэта, я спадзяюся вызваліць і сваю дачку Беллу ад неабходнасці калі-небудзь адчуваць тыя ж балючыя патрабаванні», азначыла Мілано і паказала фота са шпіталя. Вядомая барбадаская спявачка, уладальніца 8 Грэмі і 18 узнагарод Billboard Music Awards Рыяна трэці раз стала матуляй. Радаснай навіной артыстка падзялілася ў сваім інстаграм. Рыяна адзначыла, што нарадзіла дзіця яшчэ 13 верасня, аднак толькі цяпер вырашыла расказаць пра гэта публічна. Таксама зорка паказала першае фота з дачкой і рассакрэціла яе імя. Рокі Айрыш Майерс, 13 верасня 2025 года, падпісала спявачка кадр з малой, якую пяшчотна трымае на руках. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Thank you.
Еврорадио. Хваля без цензуры.
Мы который день говорим с вами то про закрытие, то про открытие польско-белорусской мяжи и стали забываться, что есть еще одна мяжа. И по той ее бок про возможный конфликт с Беларусью переймаются нават и больше, чем у Польши.
Так, мы говорим про Литву. Подчас белорусско-российских учений у Захад 2025 Вильнюс мяжу не закрыл. Але это не значит, что там не переживают про перспективу эскалации.
А может литерально это и значит? Наши корреспонденты поехали до мяжи Беларуси и Литвы и послухали, что кажут люди. Давайте и вы послухайте.
Не будет никакого нападения. Ничего он против Литвы не имеет. Угу. Мое такое мнение. Дальше я.
А тут много белорусов вообще живет?
Ну, если так посмотреть, в принципе, где-то одна третья, да?
Ну да.
Одна третья людей, которые родились в Беларуси, потом, как стала граница, люди, которые здесь уже жили, семьи, но то они так и остались.
Ага. А у вас есть белорусские родственники?
Да.
Тоже?
Да.
Общаетесь?
Я сама там родилась.
А вы тоже? Я в Беларуси родилась, здесь переехавши.
И вот там с той стороны границы или где-то еще дальше?
Да, я около Ашмян.
Ага.
Ну, отсюда замуж вышли, осталась здесь.
Угу.
Ну, вот это советское время.
Расскажите, вот как сейчас относятся к белорусам?
Ну, и знакомые ездят, и... Нет, ну, люди как люди. Ну, а что нам враждовать? Что нам делить? Нам нету чего делить. Небо, так оно общее, воздух общий. Ну, не надо просто, чтобы назревал бы конфликт, не надо накручивать людей по поводу этого. Ну, это просто вот политика такая, что вот давайте. Но это абсурд, просто абсурд.
Але што цікава, чым далей ад мяжы, тым нервовей становіцца настроі. У Вільнюсе ўжо не ставяцца да пытанняў пра магчымую вайну з Беларусю так спакойна, як ля ўласнай мяжы з Беларусю. Хаця хто-ніхто такі ставяцца менавіта вельмі спакойна.
Людзі вообще-то жывуць сваёй жыццю спакойна, час нас вообще-то не страха нет ад гэтага ўсё гэта. Ну только в медіа там создаюць какой-то шум такой, но говорю, мы здесь мирно живем, у нас за 30 лет всегда мирно вот эта улица, и город очень мирный вообще-то такой.
Я бачу, што ў медыя пра гэта гавораць, але я фокусую сваю ўвагу на рэчах, якія ўласна я магу рабіць, каб захоўваць мір у сабе і ў сваёй
сям'і.
We talk with family, you know, like we talk.
У сям'і мы говорим про тое, хто з'їде, а хто застанеться, що ми плануємо робити. А так само про тое, коли наступить момент з'їжджати, а не чекати, коли все почнеться. Я думаю, це розумно. І до того ж, планування допомагає знижати градус стресу.
Less stressful than you have planned, so yeah.
Yeah, and it's becoming maybe more and more scary.
Так, мені становиться все страшніше. Ми говоримо про мілітаризацію світу, і ти бачиш вокруг себе більше і більше солдат, і розумієш, що во всього цього справді є потенціал стати нічим більшим. І у некотором сенсі стати нічим більш реальним, на жаль. Ви вірите у оборону НАТО? Так, це те, що допомагає триматися.
That's what I'm like trying to hang on as like a promise and
так, сподіюся, я вірю.
I hope I do.
НАТО?
НАТО? Ні, зовсім ні. Я думаю, коли нечто здариться, ми застанемся сам насам. Так, ми застанемся сам насам, і я не ведаю, наскільки добре Литва готова.
How well Lithuania is prepared.
This is why people are not thinking at all.
І гэта прычына, праз якую людзі не думаюць пра вайну, бо ўрад не думае ні аб чым, не думае так, як павінны. Яны проста змагаюцца адно з адным, прамываюць людзям мазгі, вырашаюць, хто з іх найлепшы. І гэта лайно працягваецца і працягваецца. Днямі здарылася нешта сапраўды важнае. Налёт дронаў на Польшу. І што зрабіла НАТО? Яны гаварылі, проста пагаварылі і ўсё на гэтым.
Just talk. And that's it.
Вокол мені є вельми різні люди. Є люди, які з'їхали на літо. Вони справді набули квитки, каб не бути у гэты час у Литві. Чи у них є план, як з'їхати. А інші люди просто відмовляють саму можливість війни. Вони кажуть, у нас є НАТО, тому нема погрози. Думаю, сама я недзе посередині. Я розумію, як важно заховувати спокій, як важно заховувати ком'юніті, але у той же час у світі відбуваються речі, у які ти не можеш повірити. І тоді ти думаєш, а чому ми інші? Таке почуття у мене так само є.
А навошта увогулі разводзіць паніку?
Тут я лёгка патлумачу, дарэчы. 3 гады таму я ехала ў аўтобусе Мінск-Кіеў. Мая суседка па аўтобусе павінна была перасесці ў Кіеве на рэйс да Дняпра. Яна была такой вельмі таварыскай, як усе людзі, якія моцна нервуюцца. І, ну, ёй было пра што нервавацца, бо Днепр занадта блізка да мяжы Украіны з Расіяй, а ў навінах тады ўсё казалі, што Пуцін можа пайсці вайной. Ну вось мы яе ў аўтобусе супакоювалі тымі ж тэзісамі, якімі эксперты Еўрарадыё супакоювалі тады нашых слухачоў. І гэта было ў пачатку лютага 22-го года, што здарылася далей, мы ўсё добра ведаем.
Гэта ты да таго, што лепш спадзявацца на лепшае, але рыхтавацца да горшага. Ну вось так і робіць беларускі фатограф Вадзім Заміроўскі, які ў 22-м годзе эвакуяваўся з Кіева, а цяпер жыве ў Літве. Ён спадзяецца, што вайны ў Вільнюсі не будзе, але трымае аўто запраўленым.
Давайце паслухаем, як ён сустрэў пачатак войны в Украине и какие выники зарабил с тех дён.
Я не верил до последнего в то, что будет война. Почему? Потому что это, в принципе, противоречит, ну, здравой логике. Вот. Как мы теперь уже знаем, здравой логики там нет, поэтому случилось то, что случилось. Я, кстати, проснулся, меня разбудил звонок друга во сколько там, в 4 или в 5 утра, когда начались обстрелы. И как раз моя первая мысль была про то, что, боже, сейчас же отключат интернет, а у меня не сдана работа. И я быстро вскочил, включил компьютер, начал доделывать работу. Потом случился прилет, но это, как я потом уже понял, был не то, чтобы прилет, а ракета упала, и она не сдетонировала. То есть ее, видимо, сбили, она не сдетонировала, но ее сдетонировало топливо. И этого было, поверь, достаточно, чтобы до меня быстренько дошло, что происходит. И, ну, как бы уже немножко по-другому воспринимал все, что вокруг. Я не планировал уезжать сразу, и... Так как я журналист, ну, нормально. То есть, ну, то есть не нормально, конечно. Ну, пойду работать. Ну и, собственно, пошел работать. Первые пару дней там я работал. Но до меня как бы быстро стало доходить, что мой паспорт, он как бы совсем не способствует моей работе. А потом заблокировали банковский счет. И как бы стало понятно, что нужно уезжать. Вот. Ну и, собственно, я уехал. Так как раз сложилось... Удачно, что, ну, семья была в Минске в это время, потому что как раз родилась Стефания, и ей был месяц. То есть если бы мы были там все вот вместе с ребенком, которому месяц, ну, понятно, что про эвакуацию не шло бы речи, потому что машины у нас не было там, и, ну, то, что там творилось на вокзалах, ну, я думаю, ну, все помнят. Было довольно сложно выехать оттуда. У меня в машине теперь всегда полный бак. Потому что, ну, понятно, что если что-то вдруг наступит завтра, то ты просто уже не заправишься и консервы уже не купишь. То есть это должно быть заранее. Исходя из того, что, ну, вот из той повестки дня, которую мы имеем вот на сегодня, мне кажется, это мое субъективное мнение, что война будет. Но не сейчас. То есть не завтра, не послезавтра и, наверное, не через полгода. Но пока все идет к тому, что, ну, вот этот залет дронов в Польшу, вот эти все, вся риторика, например, эта новость прошла довольно незамеченной, но была опубликована книга, которая написана, кажется, Лавровым, которая называлась «История Литвы». Что-то такое. Ну и понятно, что там про... Ну, это подготовка почвы, ну, для... дальнейших действий. Все это как бы... Ну и много других факторов. Все это как бы, понятно, наводит на неприятные мысли. И рано или поздно это, думаю, произойдет. Вот из того, что мы имеем сейчас, опять-таки, завтра все может поменяться. Надеюсь. Евразум.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.